Слава Господу! Микрофон включен? Если вы перестанете слышать меня, поднимите руку. Мне кажется, я съел слишком много сегодня. У меня места для воздуха не осталось. Но слава Господу, я так рад, что мы можем быть здесь снова. И обычно я приезжаю на это собрание с Эдом Марксом. Но когда мы были во Франции 2 недели назад, он пообщался и сказал, что он, скорее всего, не сможет приехать, потому что его жене Руфи нужно пройти лечение. Давайте будем помнить молиться за Руфь, чтобы она прошла это лечение самым успешным образом. Вот на этот раз мы общались и решили вернуться к обучению братьев. И мы рассмотрим 4 сообщения с этого обучения. Это апрельское обучение, которое называлось «Единодушие. Ключевые аспекты деяний». Единодушие и ключевые аспекты деяний. Брат Эд выбрал эти 2 гимна. И в первом гимне говорится, что мы должны пройти за завесу. Это означает, что нам нужно, чтобы у нас не было покрывал. То, что Господь говорит нам, это очень важно. Нам нужно молиться, чтобы Господь раскрыл себя нам. Ему нужно раскрыть себя нам, чтобы мы видели Его. И что Он хочет показать нам? Последнее пророчество, самое важное пророчество, которое сказал наш Господь в Евангелии от Матфея 16:18. «Я построю мою церковь». «Я построю мою церковь». Господь не смог полностью осуществить это в деяниях. Поэтому мы говорим, что деяния продолжаются сегодня. И все зависит от нас с вами. Мы должны участвовать в этой работе Божьей, чтобы мы приготовили невесту и вернули Господа назад. И брат Эд, когда он говорил это первое сообщение, он также раскрыл нам секрет, который уже больше не секрет. Это то, что на этой конференции в день поминовения все сообщения будут о приготовлении невесты. Я был так затронут, когда услышал это. Что мы делаем на земле сегодня? Мы участвуем в этой работе Господней, чтобы мы исполнили то, что у Него на сердце. Построение церкви, как тело Христова, чтобы она обрела завершенность в Новом Иерусалиме. Пусть Господь затронет нас этим. Но даже когда я читал то, что брат Ли говорил в одном из обучений по жизненным группам, мы часто слышим такое говорение. И, возможно, нас затрагивает такое говорение. Но он считал, что если мы не принесем все это говорение Господу в молитве, мы не сможем обрести все это. Это все будет подобно пару. Нас что-то затрагивает, но потом мы все забываем. Мы не входим в действительность всего этого говорения. Поэтому будет печально. Если бы после всего того, что Господь говорил о созидании тела Христова уже многие годы, и если мы останемся такими же, в нашей жизни не будет больших перемен, и мы надеемся, что Господь затронет нас очень сильно. Я хотел бы пообщаться с вами о том, что произошло вчера. Обычно, перед тем, как я уезжаю на конференцию, я не люблю проводить собрания прямо перед тем, как поехать в аэропорт. Но вчера было важное собрание, которое продлилось с 6 до 9. У нас было общение со святыми из Китая. И они рассказывали нам, что они полностью осознают, что говорение Господа для нас чудесное, но осуществить то, что Господь говорит нам, очень трудно. Поэтому что нам делать? Что нам делать? Слава Господу! Мы можем что-то сделать, поскольку у всех у нас есть способность, у всех нас есть путь, как молиться Господу всем этим, чтобы Господь созидал это во всех нас, и чтобы мы уехали отсюда не такими, как мы приехали сюда, чтобы мы уехали другими, чтобы мы были полными говорения Господа, мы соприкасались бы с Господом, и мы позволяли бы Духу коснуться нас. Я надеюсь, что сегодня Господь начнет касаться нас относительно всего этого говорения. Поэтому, когда мы подходим к этому первому сообщению, первое сообщение — длинное сообщение. И я надеюсь, что вы сможете остаться здесь несколько часов. Это сообщение, первое, говорит о продолжении деяний. Совокупное продолжение Христа. Продолжение деяний. Совокупное продолжение Христа. Когда мы читаем эти две фразы, это чудесно. Как Господь продолжает то, что Он начал в деяниях, благодаря совокупному сосуду, который Он желает обрести, чтобы мы исполнили то, чего хочет Господь. Итак, продолжение деяний — это совокупное продолжение Христа. Это, братья и сестры, мы с вами. Мы — совокупный Христос. И стих, который здесь имеет большое значение, это Евангелие от Иоанна 5:17. В Евангелии от Иоанна 5:17 говорится: «Но Иисус ответил им: „Мой Отец до сих пор работает, и я работаю“». Мой Отец до сих пор работает, и я работаю. Когда мы читаем подобные стихи, мы должны быть готовы применить этот стих к себе. Мы должны говорить: как Отец работает и Сын работает, сегодня мы тоже хотим участвовать в этой работе. Мы хотим, чтобы то, что началось в деяниях, продолжилось бы. Я надеюсь, что Господь глубоко затронет нас. Когда мы подходим к деяниям, деяния говорят, мы думаем, наверное, эта книга говорит о деяниях апостолов. Мы даже любим деяния, потому что там много истории. Но когда брат Ли говорит об этом, он говорит о чем-то чудесном. Он говорит об этом в жизни изучения книги Иоиля, после того, как он закончил книгу «Деяний». Он сказал: нам нужно увидеть. Нам нужно, чтобы наши глаза открылись, и мы увидели, что есть божественная история внутри человеческой истории. Да, мы все видим, что мы находимся в человеческой истории, но мы также должны увидеть, что существует божественная история внутри человеческой истории. Я надеюсь, что все мы будем участвовать в этой божественной истории. Если мы живем согласно Духу, который у нас есть, тогда мы будем участвовать в этом божественном Духе, в божественной истории, которая находится в человеческой истории. Итак, братья и сестры, мы здесь не только для того, чтобы жить в своей человеческой истории. Мы здесь для того, чтобы все мы жили в божественной истории, внутри человеческой истории. Есть какие-то вещи, которые брат Ли сказал в книге Иоиля, и они меня очень затрагивают. Я хотел бы прочитать вам несколько отрывков. На самом деле, брат Ни говорит об этом в собрании сочинений Вотчмана Ни, 37-й том. Там он говорит о продолжении Христа в книге Деяний. Вот что говорит брат Ни. И я так рад, что после брата Ни у нас был брат Ли, который продолжил говорить об этом времени. Брат Ли продолжает говорить что-то в жизнеизучении Иоиля. И вот что он говорит. В истории, это книга Иоиля. В истории, то, что у нас есть, это вселенская история согласно Божьему домостроительству. Божественная история внутри человеческой истории. Божественная история внутри человеческой истории. Ядро истории — это божественная история. И вот что он говорит. Мы хотим быть в божественной истории. Вы хотите быть в божественной истории? И если мы не живем в божественной истории, тогда наша жизнь будет бессмысленной. Но слава Господу, мы можем быть в божественной истории. И мы верим, что все сообщения, которые мы проходим, помогают нам быть в этой божественной истории. Есть история людей, это физическая история, и она подобна скорлупе, но внутри скорлупы находится ядро, и ядро — это божественная история. Божественная история. Итак, брат Ли говорит о Ветхом Завете и Новом Завете. Есть различия. В Ветхом Завете божественная история такова, что Бог был с человеком. Но, слава Господу, мы не в Ветхом Завете. Правда чудесно, что мы в Новом Завете? Новый Завет — это божественная история Бога в человеке. Сегодня Он не просто с нами, Он в нас. Он в нас, и Он пишет эту божественную историю. О, слава Господу, что Он находится в нас, и что мы можем быть едиными с Ним, и мы можем быть в этой божественной истории. Итак, брат Ли говорит, что во время Вавилона, во время царства Навуходоносора, там была человеческая история, но, слава Господу, было четыре человека. Даниил и его четыре друга, они жили согласно божественной истории. С одной стороны, мы все родились в человеческой истории. Но, слава Господу, мы не просто родились в человеческой истории. Мы возродились. Правда чудесно? Мы получили божественную жизнь в свою жизнь. С тех пор, как мы родились заново, мы были возрождены. Мы на самом деле возрождены для того, чтобы быть в этой божественной истории. И есть еще один отрывок, который я хотел бы прочитать. Это из жизнеизучения Иисуса Навина. Я надеюсь, что мы все увидим и поймем, что наше житие, наше хождение, наша работа, наша учеба, наш бизнес — все это должно быть частью Божьей истории. Все это должно быть частью Божьей истории. В Его чудесном и замечательном правлении на земле сегодня. Быть нормальным христианином значит быть сегодняшним победителем. Мы не должны думать, что быть победителем значит быть каким-то особым христианином. Нет, это значит быть нормальным христианином. Это и значит быть победителем. Ответить на нынешний призыв Господа и удовлетворить нужду Господа в Его восстановлении. И недостаточно просто быть так называемым хорошим братом или хорошей сестрой, ходить на собрания церкви регулярно, правильно себя вести, жить жизнью, совершенной в глазах человека. Нам нужно быть едиными с Богом в Его истории. Мы должны двигаться и получать от Него энергию, чтобы быть Его победителями. То есть мы должны быть едиными с Богом в жизни, в житии и во всех наших делах сегодня на земле. Нам нужно писать сегодняшнюю историю Бога. Правда это чудесно? Нам нужно писать Божью сегодняшнюю историю. Это божественная история, в которой все мы должны находиться. А теперь давайте перейдем к плану. Первый римский пункт говорит, продолжение деяний — это продолжение Христа с совокупным житием усовершенствованных Бога человеков как действительностью тела Христова. Этот пункт взят из книги «Практические положения в отношении смешивания». И было бы хорошо прочитать Деяния 28.31. «Проповедуя Царство Божье и уча тому, что касается Господа Иисуса Христа, со всей смелостью, беспрепятственно. Вот так заканчивается книга Деяний. Проповедуя, после того, как так много было написано о Павле, о Петре, об Иоанне, и последний стих в этой книге, проповедуя Царство Божье и уча тому, что касается Господа Иисуса Христа, со всей смелостью, беспрепятственно. Когда вы читаете это подразумевает, что деяние не заканчивается, оно просто останавливается на этом моменте. И фактически это показывает нам, что Господь созидает свое царство, и это еще не исполнено, это не завершено. Посмотрите на деяние. Это повествование о деяниях апостолов Иоанна, Петра, Павла. Но на самом деле, если мы увидим, что Господь делает, мы увидим, что деяние — это описание движения Бога. Это движение Бога. И все это записано в деяниях, потому что они движутся с Богом. И сегодня нам нужно продолжать двигаться точно так же, чтобы мы на самом деле принесли завершение этого века. А. Господь сказал, «Мой Отец до сих пор работает, и я работаю». Отсюда видно, что Бог работал, начиная с бунта сатаны и падения человека, и работает до сих пор, и Господь тоже работает. Итак, Бог работает, Господь работает. И сегодня мы знаем, что этот Господь находится в нас. Он движется в нас и работает в нас. И мы должны содействовать Ему, чтобы Он на самом деле продолжал осуществлять эту работу. Б. Деяние. Давайте вернемся к этому. Мы говорим, что деяния продолжаются. И мы также видим, что хотя эта книга описывает так много о Петре, об Иоанне, о Павле, все трое из них умерли. Но тут не записана смерть ни одного из них. Их смерть не записана в деяниях. Это показывает нам, что то, что Господь делает в них, все еще продолжается. О, я надеюсь, мы оценим это. То, что Господь все еще движется вперед. Пункт Б говорит, деяние — это повествование о работе Бога. После 28 главы Деяний многие Божьи сосуды по-прежнему осуществляют Его работу. Его работа продолжается и никогда не останавливалась. Продолжается и никогда не останавливалась. Пункт В. Его работа будет продолжаться до наступления Царства и даже до появления нового неба и новой земли. Бог всегда движется вперед. Он никогда не останавливается, слава Господу. Если мы узнаем это и поверим в это, мы будем хвалить Господа. Даже будучи Новым Иерусалимом, Его рабы будут служить Ему в качестве священников. О, слава Господу, с одной стороны, мы должны увидеть, что наш Бог никогда не останавливается. Он будет продолжать двигаться. Но Он сказал, что Он построит Свою Церковь, и Он построит Свою Церковь. Поэтому Он движется, Он никогда не останавливается. Но мы также должны увидеть, что каждый раз, когда Он движется, когда Господь движется, Ему нужно найти сосуды, которые готовы содействовать Ему. Во времена Мартина Лютера он нашел такой сосуд в Мартине Лютере. И поскольку он нашел его, он смог продвинуться. И то же самое относилось и к братьям. И то же самое относится и к брату не брату ли. И то же самое сегодня. Что можно сказать о нас? Я надеюсь, что все мы будем готовы сказать Господу, «Господь, мы здесь. Мы здесь для того, чтобы Ты двигался вперед. Мы едины с Тобой, чтобы Ты двигался вперед беспрепятственно». Пункт Г. Работа Святого Духа, состоящая в том, чтобы проповедовать Христа для Его воспроизведения, умножения и распространения через верующих Христа, еще не была завершена и должна была продолжаться еще длительное время. Она еще не завершена и должна продолжаться длительное время. Как долго продлится этот период? Все зависит от нас. Мы можем сократить его, мы можем приблизить пришествие Господа, если многие из нас поднимутся и будем едиными с Господом ради осуществления того, что у Него на сердце. С одной стороны, все еще не завершено, но с другой стороны, мы должны сказать Господу: «Господь, мы здесь, мы едины с Тобой, чтобы Ты завершил то, что у Тебя на сердце». Теперь пункт «Д». Тут говорится о том, как Господь движется. Слово Божье по-прежнему растет и умножается для увеличения Христа. Если вы посмотрите на этот отрывок, тут упоминаются три стиха. Первое — Деяние 6.7, второе — Деяние 12.24, и третье — это Деяние 19.20. Если вы посмотрите на эти три стиха, там фактически говорится о завершении трех разделов книги Деяний. Первый раздел заканчивается в 6 главе, второй раздел заканчивается в 12 главе, и последний раздел заканчивается в 19 главе. И каждый раз в конце этого раздела что-то говорится очень важное. И в Деяниях 6.7 говорится: «И Слово Божье росло, и число учеников в Иерусалиме весьма умножалось, и большое множество священников слушалось веры». Это конец первого раздела. Затем второй раздел, Деяния 12.24. «А Слово Божье росло и умножалось». Слово Божье росло и умножалось. И третий раздел — это Деяния 19.20. «Так Слово Господне могущественно росло и побеждало». И складывается впечатление, что Лука говорит ясно, что все эти разделы говорят, если мы будем содействовать Господу, что будет происходить? Слово будет расти. Слово будет расти. И эти две вещи на сердце у Господа — Слово и Дух. О чем мы молимся? Чтобы Слово росло. Правда это чудесно? Слово растет. Слово растет и умножается. Слово растет могущественно и побеждает. Если мы хотим исполнить то, чего хочет Господь, нам нужно изучать Слово, чтобы Слово росло. Именно так мы распространяем, умножаем и продвигаем тело Христово. Я недавно был во Франции с Эдом, и я был так затронут на этой конференции. Я думаю, многие из нас молились за Францию. Мы много молились за Францию. И церковь в Анахайме молится практически каждую неделю за Францию. И вот когда я приехал туда и увидел то, что Господь делает, это чудесно. Мне кажется, в прошлом у нас было там 200 человек на конференции. На этот раз было 390, плюс дети, там 400 с лишним человек. И знаете, что было потрясающе? Многие из них новички. 19 человек приехало из Тулузы. Я даже не знал, что у нас есть братья в Тулузе, это все новички. Из Лилля, из других городов. И что святые делали для того, чтобы произвести такой результат? Они пошли и раздавали Библию. Они распространяли Слово Божье. Если мы по-настоящему молимся Господу, Слово будет расти могущественно и побеждать. Именно так мы участвуем в движении Господа. Итак, тут подпункт говорит, что значит слово «расти» и умножаться. Первое. Слово «росло» в Деяниях 6.7 указывает на рост жизни. Это означает, что Слово Божье связано с жизнью, которая растет как семя, посеянное в сердце человека для увеличения Христа, роста Бога внутри нас. В 4 главе Евангелия от Марка говорится о том, что семя посеяно в нас, и это семя будет расти в сердце человека для увеличения Христа. Второй пункт. Слово «умножалось» в Деяниях 12:24 указывает на количественное увеличение Христа. По сути, умножение учеников зависит от роста Слова. Третий пункт говорит, новые ученики прибавляются к Господу, становясь частями Христа, членами Христа. И ссылки здесь очень хорошие. Я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но, например, в Деяниях 5:14 там говорится, «И все больше верующих прибавлялось к церкви». Нет, тут не говорится «к церкви». «И все больше верующих прибавлялось к Господу». Это чудесно. Они добавляются к Господу. Поэтому, когда мы благовествуем, мы не просто говорим, что они добавляются к церкви. Нет, они должны добавляться к Господу. Это 5:14. А если вы откроете 11:24, там говорится, что «потому что он был человек благой, полный Святого Духа и веры, и довольно большое множество прибавилось к Господу». Слава Господу! Когда мы распространяем Слово Божье, люди будут прибавляться к Господу. Итак, говорение имеет большое значение, поэтому, когда вы обращаетесь к посланию к Римлянам 15:16, тут говорится, когда мы благовествуем, что мы делаем? Мы приносим язычников как приемлемое приношение Господу. Мы приносим их Господу. Это также соответствует 1 Петра 2:5. «Вы сами, как живые камни, созидаетесь, как духовный дом в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, угодные Богу, через Иисуса Христа». О, слава Господу! Итак, когда мы рассматриваем эти стихи, прежде всего, когда мы благовествуем, мы должны приносить их Господу как живые жертвы. Но это не все. Если мы обратимся к 12 главе послания к Римлянам, мы должны помочь им принести себя Господу как жертву. Не просто вы приносите их, они сами должны принести себя Господу. Но вы не должны останавливаться на этом. Если вы перейдете к посланию Колоссянам 1:28, вы должны помогать им, пока они не станут полностью взрослыми в Христе. Вот что нам нужно делать, когда мы участвуем в движении Господа. Мы не просто приобретаем новые материалы, мы хотим, чтобы они были такими же, как мы, чтобы они принесли себя Господу, и они должны продолжать соприкасаться с Господом, пока они не станут полностью взрослыми. Хорошо. Перейдем к пункту Е. Такая благовестническая работа для воспроизведения, умножения и распространения Христа находится в соответствии с Божьим новозаветным домостроительством и направлена на произведение многих сыновей для Бога. Итак, что мы делаем, когда мы благовествуем? Когда мы воспроизводим, умножаем и распространяем, мы не просто говорим людям, что они не пойдут в ад. Мы говорим им, что они спасаются, чтобы стать многими сыновьями для Бога. Чтобы они стали членами Христа, составляющими Его тело, для осуществления Божьего вечного плана и исполнения Его вечной воли. Это подробно раскрывается в 21 послании и в Откровении, которые следуют за деяниями. Итак, окончательный итог нашего благовестия — это Церковь, которая обретает завершенность в Новом Иерусалиме. Вот что мы делаем, когда мы участвуем в работе Господней. Мы приобретаем многих сыновей для Бога, которые становятся членами Христа и созидают Церковь для завершения Нового Иерусалима. Поскольку Богу нужен Обратите внимание, это очень важно, поскольку Богу нужен совокупный сияющий сосуд. Сосуд как свидетельство. Это сосуд как свидетельство. Его дети должны быть приведены к осознанию тела Христова и научиться жить жизнью тела. В противном случае, послушайте, в противном случае, если они просто спасены, да, они члены тела Христова, но если они не живут жизнью тела, согласно этому плану, они будут бесполезны в его руке и никогда не смогут достичь его цели. Они будут бесполезны. Они могут быть очень хорошими христианами, но в вечном плане нашего Бога они на самом деле бесполезны. Это серьезно. Мы не хотим быть бесполезными. Итак, что мы делаем? Нам нужно жить жизнью тела. Нам нужно жить жизнью тела. И как мы живем жизнью тела? Нам нужно помнить несколько вещей. Мы касаемся этого часто. Первое, что мы должны делать, мы должны отрекаться от своей природной жизни. Наша природная жизнь — это не жизнь тела. Нам нужно отрекаться от своей природной жизни, и нам нужно позволять Богу судить нас и работать над нами глубоко. Нам нужно просить Господа судить нас и работать над нами. Лучше пусть Он судит нас сегодня, нежели пусть Он судит нас в тот день. Правда? Это лучше. Поэтому не бойтесь суда Божьего. Мы должны сказать Господу: «Господь, не отпускай меня. Ты должен продолжать работать надо мной, чтобы я подвергся работе, чтобы я прошел суд более глубоким образом». И чему нам нужно научиться? Научиться послушанию. И нам нужно научиться общаться. Нам нужно быть послушными Господу и научиться общаться с Ним и друг с другом. Аминь, Господь Иисус. Это пункт Ж. А теперь второй римский пункт. О продолжении Христа в Деянии говорится в пророчествах в Библии. И теперь мы видим много стихов, где мы видим пророчество из Ветхого Завета. И потом мы перейдем к Новому Завету. Что говорят эти пророчества о продолжении Христа в Деяниях? Первое — это Исаия 42:4. Давайте прочитаем пункт А вместе. В книге пророка Исаии 42:4 говорится, что Христос возвратится, когда Он окончательно утвердит Божье правосудие на земле, то есть утвердит Божье спасение как итог Божьего праведного суда над Христом. Это основано на книге пророка Исаии 42:4, где говорится: «Он не ослабеет и не сломится, пока не утвердит на земле правосудие, и побережья будут ждать его наставления». Итак, он не ослабеет. Не ослабеет. Когда мы думаем об этой божественной истории, мы разочаровываемся. Но он не разочаровывается. Он не разочаровывается, и мы не должны разочаровываться. Разве это не так? Он не ослабеет и не сломится. Он никогда не будет разочарован. Это книга пророка Исаии 42:4. Этот стих говорит, что он утвердит Божье правосудие на земле, когда утвердит Божье спасение как итог Божьего праведного суда над Христом. Божье спасение состоит из двух аспектов. Есть искупление как юридический аспект и вкладывание жизни как органический аспект. Мы знаем, что существует юридический аспект и органический аспект. Юридический аспект для нашего оправдания, но органический аспект для того, чтобы мы получили больше его жизни, вкладывание жизни. Бог оправдывает и вкладывает жизнь верующих на основании Божьего искупления, которое осуществляется благодаря Божьему праведному суду. И Христос вернется снова, когда Он закончит утверждать Божье правосудие на земле. Итак, когда мы видим книгу пророка Исаии 42:4, мы видим, что наш Бог не разочаровывается, Он никогда не расстраивается. Он будет продолжать работать, пока Он не утвердит Божье правосудие на земле. И Он осуществляет это благодаря юридическому оправданию и органическому спасению. Пункт Б говорит, в книге пророка Исаии 53:10 содержится пророчество о продолжении Христа в Его воскресении. Он увидит семя, Он продлит свои дни, и отрада Иеговы будет преуспевать в Его руке. О чем Он говорит здесь? Есть семя, которое появится. Это совокупное семя, это церковь. Когда Он увидит церковь, Он будет удовлетворен. Он будет удовлетворен. Слава Господу, мы находимся в церкви. Когда тут говорится, что Он продлит свои дни, это означает, что Он не закончился. Он все еще работает в вас и во мне. Он продлевает свои дни. Это продолжение Христа. Затем. Первый пункт. Семя здесь — совокупное семя. Это церковь, как тело Христово, включающее всех верующих, которые были произведены, как многие зерна, смертью Христа, как одного зерна, и Его производящим воскресением. Христос, как слуга Иеговы, это воскрешенный животворитель, животворящий дух, который производит семя для созидания своего тела, как своего продолжения для отрады Иеговы и удовлетворения Христа. Это так чудесно читать это. Два. То, что Христос продлит свои дни, означает, что сегодня Христос продлевает свои дни, живя в своих верующих. Его верующие, как Его тело, это Его продолжение. Хорошо. Когда мы смотрим на это, тут используется стих Деяния 28:9. Там есть примечание, которое мы рассмотрим попозже. Но там говорится о последнем путешествии Павла. Он жил жизнью, как Христос на земле. Эта жизнь была полная достоинства и являла высочайший уровень добродетели и мудрости. Когда он был на корабле и плыл в Рим, когда он был пленником, он просто жил жизнью высочайших добродетелей. Он был полон мудрости. И благодаря этому он смог возвеличивать Христа. Три. Отрада Бога — это увидеть множество сыновей, рожденных от Него, которые станут членами Христа, составляющими церковь как тело Христово, совокупное выражение Христа. Если вы посмотрите на эти три стиха, послание к Ефесянам 1:5, 9 стих и послание к Филиппийцам 2:13, там говорится, что у нашего Бога есть отрада. У Него есть отрада, и нам нужно знать, в чем состоит эта отрада. Если мы хотим служить Ему, и мы должны узнать, что доставляет Ему радость. Послание к Ефесянам 1:5 говорит, «Предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа, самому себе, согласно отраде своей воли». Он хочет, чтобы мы стали многими сыновьями Божьими. Послание к Ефесянам 1:9, «Поведав нам тайну своей воли, согласно своей отраде, которую Он замыслил в себе». И послание к Филиппийцам 2:13, «Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Итак, у Него есть отрада, и мы все должны верить, что Он осуществит это. Он в нас и Он осуществляет это в нас. Если мы верим в Него и позволяем Ему это делать, тогда Он сделает это в нас, согласно Его отраде. Мы будем людьми, просто подумайте об этом, мы будем людьми, которые могут сделать Бога счастливым. Разве это не чудесно? Мы можем сделать Бога счастливым, потому что Он находится в нас, и Он работает в нас согласно Своей отраде. А теперь мы подходим к третьему стиху. Книга пророка Исаии 53:11, там говорится, что Христос увидит плод мучительного труда своей души и будет удовлетворен. Плод мучительного труда души Христа подразумевает все, что было произведено в воскресении Христа и через воскресение Христа, как его продолжение. Первый пункт вместе прочитаем. «Как тот, кто был приготовлен посредством процесса, как последний Адам, Христос стал животворящим духом, действительностью пневматического Христа для его воспроизведения через наделение жизнью». И второй пункт. «Как тот, кто имеет первенство, кто имеет первое место во всем, Христос стал первородным из мертвых для зарождения Божьего нового творения и для того, чтобы Христос был главой тела». Итак, первый пункт говорит, что он приготовлен, второй пункт говорит, что он имеет первенство, и теперь третий пункт, там говорится, что он Бога-человек. Давайте вместе прочитаем. «Как Бога-человек, Христос был рожден от Бога в своем человечестве, став первородным Сыном Божьим и в божественной, и в человеческой природах, став моделью для сообразования многих сыновей с Его образом». И теперь четвертый пункт. Давайте вместе прочитаем. «Как жизнь воскресения, Христос возродил всех Своих верующих, сделав их Своими братьями и многими сыновьями Божьими, которые являются домашними Божьими и становятся Божьим царством и Божьим драгоценным наследием». Мне очень нравится этот стих из послания к Евреям 2:10. Там говорится, что Господь собирается делать. Он, благодаря Своей праведности, благодаря Своей святости и благодаря Своей славе, Он приведет нас в славу. Правда, это чудесно? Послание к Евреям 2:10 говорится, «Ибо надлежало Ему, для Которого все и через Которого все, приводя многих сыновей в славу», то есть нас в славу, «сделать начинателя их спасения совершенным через страдания». 2:11 говорит, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от одного. По этой причине он не стыдится называть их братьями». 12 стих, и говорит, «Я возвещу Твое имя моим братьям, посреди церкви я буду петь гимны хвалы Тебе». Это чудесно. Но у нас недостаточно времени рассмотреть это. Давайте пятый пункт посмотрим. «Как одно пшеничное зерно, Христос стал многими зернами». Христос стал многими зернами. Итак, мы многие зерна, а Христос тоже многие зерна. Мы многие зерна Христа. Христос стал многими зернами, которые являются Его увеличением и составными частями Его тела, то есть одного хлеба, церкви. Есть один хлеб, но он сделан из многих зерен. Он победит своего врага. Шестой пункт. Через свою жизнь, освобождающую смерть, и посредством своего жизни, наделяющего воскресения, Христос произвел совокупное семя, как итог мучительного труда своей души, которое он увидел в своем воскресении, было удовлетворен. Нужно двигаться вперед. Седьмой пункт. Как жизнь верующих, воскрешенный Христос — это все члены нового человека, и Он во всех членах. Он все члены, и Он во всех членах. Для того, чтобы понять это, послание к Колоссянам 3:10-11 нужно читать снова и снова, с молитвой и размышлением. и обреклись в нового человека, обновляющегося к полному знанию согласно образу того, кто сотворил его, где не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, а все и во всем Христос. Все и во всем Христос. Когда мы говорим о теле Христовом, Христос в нем все и во всем. Этот Христос должен быть в нас. И нет никаких язычников, иудеев. Мы должны позволить этому Христу пропитать нас, пронизать нас полностью, чтобы мы по-настоящему были телом Христовым. Пункт Г. В книге пророка Михея 5.2 содержится пророчество о воплощении Христа в Вифлееме и о том, что его выходы от древних времен и от дней вечности. Мне очень нравится этот стих. Я прочитаю его. Книга пророка Михея 5.2. «А ты, Вифлеем Эфрафа, который мал, чтобы быть среди тысячи Иуды, из тебя выйдет мне тот, кто должен быть правителем в Израиле. И его выходы от древних времен, от дней вечности». Он вышел, и он все еще выходит. Правда это чудесно? Он все еще выходит. Поэтому в первом пункте говорится, выход Христа, его явление, это продолжительный процесс. Это продолжительный процесс. Он начал выходить во время своего воплощения. После своего воплощения он продолжал выходить посредством своего человеческого жития, своей смерти, своего воскресения, своего вознесения, своего излияния завершенного Духа, который есть действительность самого Христа, и своего распространения через благовествование по всей обитаемой земле. Все это великие шаги Христова выхода. Слава Господу! Христос выходит. Второй пункт. Его выход не прекратился. Он продолжается и сегодня. Продолжается сегодня. Выход Христа, его проявление, завершится, когда Он вернется вместе с победителями, как могучими, чтобы нанести поражение Антихристу и бросить его в огненное озеро, когда сатана будет брошен в бездну и когда Христос поставит свой престол, чтобы править в качестве царя. В то время его явление будет завершено. Слава Господу! Он все еще выходит сегодня. Слава Господу! Он выходит. Мы все должны быть могучими. Мы все должны быть победителями, чтобы вернуться вместе с Ним и победить Его врага, Антихриста. А теперь мы подходим к пункту Д. Эти ветхозаветные пророчества, это очень важно. После того, как мы посмотрели на все эти ветхозаветные пророчества, мы подходим к пункту Д. Эти ветхозаветные пророчества достигают своей высшей точки в величайшем пророчестве в Библии, величайшее пророчество в Библии о продолжении Христа. В Евангелии от Матфея 16:18 Господь Иисус сказал, «Я построю мою церковь». «Я построю мою церковь». Но нам нужно знать, что даже сегодня это пророчество все еще не исполнено. Это пророчество и остается неисполненным. О, Господь Иисус! Господь хочет обрести церковь. И если мы обратимся к Откровению, мы увидим, что эта церковь — это золотой светильник. Если вы хотите узнать, что такое церковь, вы должны видеть, что в Откровении она золотой светильник. Золото — это природа Бога, поэтому церковь должна иметь природу Бога, и это светильник. Определение светильника. Когда мы говорим, что мы сосуды, мы содержим Бога. Это то, для чего мы сотворены. И брат Ли говорит, что светильник — это сосуд для содержания масла. Вы слышали об этом, что светильник — это сосуд для содержания масла? Светильник, если не имеет масла, у него нет смысла, потому что он не может сиять без масла. Итак, если мы хотим быть светильником, мы должны быть полны масла. Все мы сосуды для того, чтобы содержать масло, то есть содержать Святого Духа. Мы должны содержать самого Господа. Поэтому благодаря маслу мы можем сиять, мы можем быть светильниками. Мы можем быть сиянием, совокупным сиянием. Светильник — это не просто один член, это совокупный сосуд, который содержит масло и сияет. Его свидетельством во веки веков. Аминь. Это все еще остается неисполненным. Пусть Господь обретет это, и мы поймем, что сегодня мы не должны застревать. Мы должны позволять Господу работать дальше. Я хотел предоставить вам небольшое общение о том, что мы делаем в Анахайме. Мы почувствовали, что мы должники перед Господом. Брат Ли в Анахайме жил дольше всего в своей жизни. И он сказал там многое. Он даже проводил нам три обучения по жизненным группам, но недавно, где-то год или два назад, мы, братья в Анахайме, почувствовали, что каким-то образом мы застряли. Мы никуда не движемся. Вроде бы мы получили многое, но мы не можем осуществить это. И что нам делать? Итак, мы почувствовали, что нам нужно учиться жить жизнью тела. Сначала нам нужно научиться слушаться говорения Господа. Господь сказал очень многое. Но даже если у нас есть желание слушаться, нам очень трудно это сделать. Поэтому нам нужно научиться общаться. И поэтому примерно год назад мы начали общаться с Тайбэем. Мы почувствовали, что Тайбэй движется вперед очень хорошо. Но когда мы общались с ними, они сказали, они тоже застряли на много лет. Брат Ли говорил, там многое, но они тоже застряли. Но слава Господу, они знают, что слово должно распространяться беспрепятственно, и они пришли к Господу с молитвой и размышлением. И они попросили Господа осуществить это говорение в них, чтобы они практиковали это в своей повседневной жизни. И они смогли что-то сделать. И они сказали, что им потребовалось 5 лет, чтобы прийти к этому моменту. И они почувствовали, что как члены тела Христова, они должны все функционировать. Но как они будут функционировать? Они должны углубляться в Слово Божье. Я не знаю, слышали вы об этом или нет, но многие святые, примерно 80% святых в Тайбэе, каждый день читали жизнеизучение по 15 минут в день. Большинство из них сделали это с 9:45 до 10 вечера, перед тем, как заснуть. И когда они засыпали, у них хорошие сны были. Поэтому у них хорошие сны. Им не нужно было мелатонин там пить. Они просто брали жизнеизучение. И слава Господу, поскольку они были наполнены Словом Господа, они были укреплены и следовали за тем, что брат Ли говорил им. И каждую неделю они стали выходить и благовествовать. Они выходили и стучали по дверям. Я был так впечатлен. Вот мы говорили о Линхоне. Каждую среду он выходит и стучит в двери. Я спросил его, ты занят, ты постоянно ездишь, как ты можешь это делать? Он говорит, я все равно в Тайбэй возвращаюсь. И когда я возвращаюсь в Тайбэй, я присоединяюсь к своей группе. И мы выходим в 6-м зале и стучим по дверям. Я верю, что Господь показал нам путь. Он сказал, что Он построит свою церковь. Нам нужно сказать Господу, «Господь, мы здесь. Мы хотим, чтобы Ты построил свою церковь через нас, благодаря нашему участию в Твоей работе по созиданию». Хорошо. Я не знаю, сколько у меня времени. Я постараюсь до 9 закончить. Хорошо? У меня еще длинный план впереди. Можешь до 9 говорить, а можешь до 10 говорить. Нет, не говори так, иначе пожалеешь. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте второй пункт. Это пророчество можно также рассматривать как приготовление невесты Христа, которая сегодня еще не исполнена. Исполнение пророчества Господа о построении церкви и приготовлении его невесты возвратит его обратно. Теперь пришло время Господу исполнить свое пророчество. Давайте вместе скажем это. Теперь пришло время Господу исполнить свое пророчество. Давайте еще раз скажем, с большим упражнением. Теперь пришло время Господу исполнить свое пророчество. Аминь. Если вы посмотрите послание к Ефесянам, 5 главу, стих 25, там есть примечание. И в последнем предложении говорится, цель послания к Ефесянам — привести нас во внутреннюю сущность Бога. Что такое внутренняя сущность Бога? Это любовь. Чтобы мы наслаждались Богом как любовью, наслаждались Его присутствием в сладости божественной любви и благодаря этому любили других так же, как Христос. Любили других так же, как Христос. Если вы хотите готовить тело Христово, любовь очень важна. Мы должны учиться любить. Это так же, как во втором послании Петра, первой главе. Мы должны развивать добродетели, знания, и последнее там — это не просто братолюбие, а любовь. Недавно, когда я читал этот отрывок, я вспомнил, как брат Ли сказал. Он говорит, любить друг друга, любить наших братьев и сестер — это хорошо, но этого недостаточно. Недостаточно. Нам нужно быть готовыми любить точно так же, как любил Господь. А как Господь любит? Это Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо Бог так возлюбил мир». И этот мир — это падшие люди. Падшие люди. Бог любит, да. Нам хорошо любить друг друга. Мы думаем, что если мы любим братьев и сестер, мы удовлетворены. И вроде бы мы исполняем свою обязанность. Мы любим друг друга. Но этого недостаточно. Мы должны быть готовы любить людей, которых сотворил Бог. Разве это не чудесно? Если у нас нет такой любви, как мы получим бремя идти благовествовать? Может быть, поэтому мы не благовествуем? Потому что мы чувствуем, что если они хотят верить, пусть верят, не хотят верить, пусть не верят. Но если мы любим их, если мы по-настоящему любим мир, как Бог возлюбил мир, тогда мы будем выходить, как в 15 главе Евангелия от Луки. Мы будем выходить как пастыри, будем искать потерянных овец, и как женщина будем искать монету, и мы будем едиными с отцом, и мы примем блудного сына. Хорошо. Давайте перейдем к третьему римскому пункту. Третий римский пункт. Там много положений. Может быть, ради времени я сокращу его. Не против вы? Тут много положений. Итак, третий римский пункт. Апостол Павел, как образец для всех верующих, членов тела Христова, жил Христа для его возвеличивания в качестве его продолжения. Это заголовок третьего римского пункта. Апостол Павел, как образец для всех верующих. Он был образцом для всех верующих, членов тела Христова, жил Христа для его возвеличивания в качестве его продолжения. Недавно на одном из занятий на полновременном обучении, я в четверг его преподавал, мы используем книгу «Watchman Nee. Провидец Божественного Откровения». Мы говорим о жизни служения. И я делал это сообщение, наверное, каждый год, последние, наверное, 10 лет. И на этой неделе мы говорили о страданиях, через которые проходил брат Ни. По-моему, это глава 21. Страдания брата Ни. И я продолжал читать, и брат Ли в конце этой главы, брат Ли говорит о последних нескольких неделях, может быть, даже о последней неделе жизни брата Ни. И он пишет сестре своей жены. К этому времени его жена уже умерла. И я так был опечален, что он так страдал. Почему Господь допустил эти страдания? Брат Ни мог быть таким полезным для свободного мира. Он мог бы больше написать, он мог бы больше сказать, он смог бы построить много церквей, и он мог бы сделать многое из того, что Господь хочет сделать. Но когда я читал это заново, я молился час или два, и я сказал, я даже не знаю, как говорить это, потому что мы знаем, что брат не страдал. Даже люди, которые не в церкви, знают, что брат не страдал. И знаете что? Почему брат Ли написал эту длинную главу о страданиях Watchman Nee? И Господь затронул меня, что это образец, который Господь хочет показать. Это образец того, кто не относился ко всему легковесно. И Господь на самом деле использовал брата Ни в его страданиях, чтобы распространить его слово. Мы все любим нормальную христианскую жизнь, эту книгу. Эту книгу брат Ни высказал в 1937 году. Но эта книга была закончена только в 70-е годы. Насколько я помню, 1972 год, по-моему, она была напечатана. И вот тогда она начала распространяться по всей земле. Это тот самый год, когда умер брат Ни. Брат Ни умер, и внезапно весь мир начал принимать служение брата Ни. Здесь мы говорим о Павле, и мы должны понимать, что все повествование о Павле показывает нам образец. Показывает нам образец. Но что такое образец для нас? Образец — это то, что мы можем применять к своей жизни. Это не просто какой-то выставочный экспонат. «О, брат Ни так много страдал, и этот брат так много страдал, а этот брат был в тюрьме 20 лет». Все это чудесные вещи, если мы знаем о них. Но какое это отношение имеет к нам? И я надеюсь, когда мы читаем о Павле как образце, мы не просто позволим ему быть образцом. Он должен направлять нашу жизнь. Разве это не чудесно? Вот что нам необходимо. Поэтому так много говорится о Павле в Деяниях. Если вы прочитаете все эти пункты, вы увидите, кто такой Павел и почему он мог стать таким полезным сосудом для Господа. Хорошо. Если вы проанализируете все эти пункты, может быть, мы можем их вот так вот классифицировать. От пункта А до Д — это фундаментальное переживание, наставление, научение во время его обращения. Его обращение упоминается 3 раза в Деяниях. И это очень важно, чтобы мы знали, что при его обращении какое наставление он получил, чему он научился. И это пункты с А до Д. Это фундаментальные переживания, когда он получал наставление и учился со времени его обращения. Если вы перейдете к пунктам с Е до К, вы увидите, что после того, как Павел обратился, он жил в слитом духе. Это пункты с Е до К. Он жил в слитом духе. И если вы посмотрите пункты с Л до Н, вы увидите, что когда он жил в слитом духе, Павел мог осуществлять свое служение. свое служение. Это общий взгляд, который я вижу. Я думаю, это стало ясно, потому что некоторые из нас подходили к этому плану с МЗП. Мы хотели вникнуть в это. Мы хотели много молиться, изучать, запоминать, чтобы мы по-настоящему пророчествовали друг другу. Давайте перейдем к этому. Первый раздел с пункта А до Д. Это фундаментальные переживания, наставления. Павел был учеником Христа, он видел Христа, слышал Христа и учился Христу согласно тому, какова действительность в Иисусе. Мы тоже ученики Христа. Это означает, что мы учимся. Если вы не учитесь, тогда у вас проблемы. Часто на полновременном обучении я говорю, что я тоже обучаюсь, я обучающийся, Господь обучает меня. Иногда им трудно понять, ради чего они обучаются. Но мы все еще учимся, мы все обучаемся. Поэтому все эти стихи из 9 главы Деяний, это его обращение. Пункт Б. Павел был избранным сосудом. Даже при своем обращении он услышал, что он избранный сосуд. Поэтому он мог говорить о теле Христовом. Ни один апостол не говорил о теле Христовом. Но Павел говорил о нем, потому что к нему пришел Анания во время его обращения и сказал ему, что он избранный сосуд. Он был избранным сосудом Христа, который содержал его, наполнялся им и изливался им для его полноты. И помните, Деяния 9:15. Господь говорит, «Иди, ибо этот человек у меня избранный сосуд». Он говорит Анании, «Иди и скажи ему, что это избранный сосуд». Пункт В. Павел был человеком молитвы. Павел был человеком молитвы. Когда Анания искал Павла, он нашел Павла, и вот он молится. Даже после того, как он увидел это чудесное откровение, Бог с неба говорил с ним, он не просто оставил все как есть, он начал много молиться. Он был человеком молитвы. Человек молитвы. Он молится. Анания нашел его молящимся. И Павел зависел от тела, делая все в теле, через тело и для тела. Мы знаем, когда Павел был обращен, он оказался в таком месте, что его нужно было спустить в корзине, потому что ворота заперли, и его хотели гнать. И его нужно было спустить в корзине со стены. Итак, он знал, что сам по себе он не мог выжить. Ему нужно тело, все нужно осуществлять в теле, через тело и для тела. И здесь я хотел бы отметить еще несколько моментов. Если вы откроете первое послание к Коринфянам, 12 главу, Павел говорит о теле Христовом. Это очень важно для нас. Мы никогда не должны завидовать функции других братьев. Мы должны ценить функцию всех братьев и сестер. Мы должны осознать, что у этого брата есть функция, которой у меня нет. Мы не должны презирать свою функцию. Может быть, кто-то гордится и считает себя всеобъемлющим и думает, что ему не нужны другие братья и сестры. Мы не должны быть такими. Мы знаем, что брат Ли очень много внимания уделял всем братьям и сестрам. Я хочу прочитать еще раз. Мы не должны завидовать функции других членов. Мы должны ценить. Мы не завидуем, но мы ценим функцию всех братьев. И мы также должны знать, что у других братьев есть функция, которой у нас нет. И мы не можем делать то, что могут сделать они. И мы не должны презирать свои функции. Может быть, после того, как вы увидите функцию других братьев, вы начинаете их презирать. Это тоже неправильно. Мы не должны презирать свою функцию. У всех у нас есть своя функция. И мы никогда не должны гордиться, думая, что мы всеобъемлющие. Только Христос всеобъемлющий. Ни один из нас не является всеобъемлющим. Пункт Д. Павел практиковал призывание имени Господа. Правда чудесно? Это при своем обращении. Он пытался гнать всех, кто призывает имя Господа, но в итоге он сам стал призывать имя Господа. Он осознал это. Поэтому он так много написал о призывании имени Господа. Например, Деяние 22:16. «А теперь почему ты медлишь? Встань, крестись и смой свои грехи, призвав его имя». И второе послание Тимофею 2:22. Там говорится, что мы все должны призывать от чистого сердца. Мы должны убегать от юношеских вожделений и стремиться к праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. И послание к Римлянам 10:12. «Ибо один Господь, есть Господь всех, и Он богат для всех, кто призывает Его». Это все было при Его обращении. Он увидел, насколько это драгоценно — призывать имя Господа. Мы все знаем о призывании Господа, но я не знаю, практикуем мы это или нет. Мы все еще практикуем это? Призываем ли мы имя Господа? Когда я впервые услышал о призывании имени Господа, я подумал, что это безумие какое-то. Потому что я продолжал спорить, что наш Бог не глухой. Мы должны думать просто в сердце, и Он знает уже. Зачем призывать? И вначале мы призываем так громко, но слава Господу. Брат Ли показал нам от бытия до откровения. Так много призываний Господа. О, и я попробовал, и я просто пристрастился. Я жил еще в Северной Калифорнии, но я всегда ездил в Элден-Холл в Южной Калифорнии. И в то время нужно было ехать 7 часов. И однажды я призывал 7 часов всю дорогу. Знаете, на шоссе в Калифорнии всегда стоят телефонные будки, там написано «Звоните». Каждую милю вам напоминают призывать. Когда я вижу телефонную будку, я призываю Господа Иисуса. И вот так вот 7 часов я ехал. Слава Господу! Нам нужно делать это. Я надеюсь, что все молодые будут помнить, что мы получаем, когда призываем Господа. Мы касаемся Его, и мы становимся богатыми, призывая имя Господа. Давайте ко второй части перейдем. Вторая часть говорит о том, как Павел жил в слитом духе. Павел жил всеобъемлющим духом Иисуса. Когда мы говорим о Духе Иисуса, мы говорим о Духе страдания. Это сила переносить страдания. Все это в Духе Иисуса. Павел жил всеобъемлющим Духом Иисуса, Духом человека с обильной силой переносить страдания для своего проповеднического служения, служения страдания, которое осуществляло среди людей и для людей в человеческой жизни для созидания тела Христова. Это Дух Иисуса. Затем, если вы перейдете ко второму посланию Коринфянам 11:27, там говорится «в труде и тяготах, часто в бодрствованиях, в голоде и жажде, часто в постах, холоде и наготе». Если вы были на том обучении братьев, брат Эд много говорил о страданиях в холоде. Помните? И когда он говорил об этом, я вспомнил. Я тоже ездил в Россию. Я ездил в Россию в октябре 1996 года. И правительство сказало, зима еще не наступила. Вы знаете, правительство решает за вас все. Еще не зима, поэтому отопление не включают. И там централизованное отопление. В городе централизованное. Если вы не знаете, что такое централизованное правительство, езжайте в Россию. Итак, я поехал туда. Ой, было так холодно. У меня было 6 одеял, и я все еще мерз. Но я был так рад, что были две сестры, Нэнси Хедрингтон и Они принесли электрические обогреватели по обе стороны от моей кровати. И потом я пошел в ванную и включил горячую воду. Отопления не было, но была горячая вода. И я включил горячую воду, и появился пар. И я все равно замерзал. Но слава Господу. Мы все можем страдать даже в холоде и наготе. Из-за того, что в нас есть сила переносить страдания. Благодаря Духу Иисуса. О, слава Господу. Даже во время этого холода у меня было такое бремя России до сегодняшнего дня. Аминь. Пункт Ж. Павел жил в своем слитом духе, божественном духе, слитом с его человеческим духом в один дух. Пункт Ц. Павел наполнялся духом радости сущностно для своего существования и духом силы домостроительно для своей функции. Слава Господу! Этот стих, я думаю, все мы его знаем, послание к Римлянам 14:17, «Ибо Царство Божье не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Когда я читал это, даже в четверг, когда я говорил о страданиях Watchman & Nee, в своем письме своей родственнице, это старшая сестра его жены, он продолжал говорить о том, что он поддерживает свою радость. В этом страдании он все еще мог поддерживать свою радость. Это радость, это настоящая радость. Это Христос в нем. И он не разочаровывался, он был полон радости. Пункт И. Павел упражнялся в том, чтобы всегда иметь добрую и чистую совесть. Пункт К. Павел жил жизнью, в которой он всегда радовался в Господе, непрестанно молился и во всем благодарил Его. И теперь последняя часть. Она начинается с пункта Л. Это его жизнь служения. У Павла был союз с Богом. Мне нравится это слово. У Павла был союз с Богом. Мы все в союзе с Ним. Правда, это чудесно. Нам нужно знать, с кем мы в союзе. У Павла был союз с Богом, и он получал от Бога поддержку, чтобы смело говорить благовестие в имени Иисуса, распространяя свидетельство Иисуса до края земли. О, слава Господу! Бог должен быть нашим союзником, и Он нужен нам во всем, что мы делаем. Пункт М. Павел лелеял святых в человечестве Иисуса. Это часть его служения, и питал их в божественности Христа всеми истинами Божьего вечного домостроительства, демонстрируя в своем житии слова Господа Иисуса о том, что блажение давать, чем получать. Теперь пункт Н. Это очень трогательная часть. Четвертое путешествие служения Павла, это Деяния 27 и 28 главы, конкретным образом показывает его жизнь, в которой он жил Христа, возвеличивал Христа, все делал в Христе и стремился за Христом, чтобы быть найденным в Христе. Итак, чему нам нужно научиться у Павла? Он всегда хотел узнать Христа, он хотел быть свидетелем, чтобы он был одним духом с ним. Итак, пункт первый. Все это из примечания. И в Деяниях 28 главы. Первый пункт. В течение всего этого длительного и неудачного путешествия апостола в узах, Господь сохранял его в своем превосходстве и давал ему способность жить далеко за пределами сферы тревог. Эта жизнь была исполнена достоинства и являла высочайший уровень человеческих добродетелей, в которых выражались превосходнейшие божественные качества. Это жизнь, в которой он являл превосходство, и эта жизнь была исполнена достоинства, и позднее мы видим, что это жизнь полная мудрости. Поэтому он мог сделать все, что он сделал в своем путешествии. Два. Это был Иисус, который снова жил на земле в своем божественно обогащенном человечестве. Мы все должны быть Иисусом, живущим на земле. Это был удивительный, прекрасный и таинственный Бога-человек, который жил в Евангелиях и теперь продолжал жить в деяниях через одного из своих многих членов. Это был живой свидетель воплотившегося, распятого, воскрешенного и возвышенного Богом Христа. И последний пункт. Давайте вместе прочитаем. Окончательным итогом церкви будет новый Иерусалим вечности в будущем, как Божье полное и вечное выражение. Это должно быть действительностью и целью всего нашего благовествования сегодня, когда мы следуем образцу апостола Павла, проповедуя Царство Божье и уча тому, что касается Господа Иисуса Христа, со всей смелостью, беспрепятственно. Хорошо, я закончил, теперь ваша очередь.